Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Еще раз здравствуйте. Мы продолжаем программу «Цена Победы», которую ведут Дмитрий Захаров
и Виталий Дымарский.
И наш сегодняшний гость, повторю, Анатолий Вишневский. Анатолий Ильич, я опять забыл вашу новую должность. Да, вот, директор института
демографии
Высшей школы экономики. Мы говорим о потерях косвенных и прямых во время войны. Такой демографический взгляд, потому что Анатолий Вишневский известный демограф. И мы вот остановились на вопросе, который я за время небольшого перерыва его нашел. От Александра Зубенко, фермера из Твери. Насколько миллионов населения нашей страны было бы сейчас больше при уменьшении безвозвратных потерь на 1 миллион человек в 1941-1945 годах? Есть ли такие алгоритмы у демографов? Например, пишет Александр Зубенко, я где-то читал, что если бы не строительство социализма, коммунизма, даже кроме войн, то население России в нынешних границах было бы около 500 миллионов человек. А если бы наши потери были хотя бы равны немецким, сколько бы в России сейчас было населения? В общем, короче, я так понимаю, такое демографическое...
Вы знаете, ну что можно сказать? Это можно посчитать, вот именно это. Может, даже и посчитано, я сейчас не помню. Но я помню другой. Вот если говорить о второй части, там, где о строительстве социализма и так далее, то, в принципе, мы посчитали, и это опубликовано, что если бы, я говорю сейчас о России, не обо всем Советском Союзе, а о России, если бы не вот чрезмерные, избыточные потери, связанные с гражданской войной, голодом, репрессиями и войной это и голодом послевоенным, то есть, в общем, если снять все катастрофы, которые были, то, конечно, не сохранялся бы тот, потому что 500 миллионов, это когда-то Менделеев посчитал, считая, что все будет, не будет меняться. И определенные изменения происходят везде, снижается рождаемость. Вот это мы... Но если только снять катастрофический компонент, то население России, да, было бы сейчас вдвое больше. Вдвое.
Где-то около 300 миллионов.
Порядка 280 миллионов. Да. То есть мы потеряли, по сути, вторую Россию. Если можно так сказать.
Ну да. Понимаете? Да. У меня такой вопрос, Анатолий. А вот расхождение в цифрах Соколова и других историков 46 и 27, это все-таки 21 миллион?
Но это большое расхождение. И я как-то даже писал, что как Соколов приводит аргументы, которые, в общем-то, они интересны и кажутся убедительными. Но это так бывает. Вот тут попытаться собрать по частям нельзя. Тут метод демографического баланса, когда мы все-таки в целом смотрим, сколько было, сколько стало, сколько могло быть, он более верный, потому что все учесть в деталях, но для этого у нас нет вот этих вот всех компонентов, чтобы этот пазл сложить. А демографический баланс, мы же можем, ну, даже если допустить несколько вариантов там, прогноза, мы можем оценить, каким могло быть население, допустим, России или Советского Союза в конце 30-х годов, каким оно могло стать, если бы те тенденции, которые были, сохранялись, и посчитать, и увидеть разницу. Это более верный путь, чем попытаться найти там 20 составляющих и их сложить, из которых ни одной нет достоверной. Поэтому я все-таки склоняюсь к тому, что вот это, и когда эта комиссия работала, эта же цифра была определена специальной комиссией, которая тогда ЦСУ СССР, там, с привлечением военных и с привлечением экспертов. Ну, она более или менее... Вот я бы не хотел сказать, что вот она точно такая, но она более или менее реалистична. Вот. А 42 – это что-то, мне кажется, вот оно не укладывается вот в эту вот... Тогда надо представить совсем другие величины того, каким было население перед войной и каким оно стало.
Ну, вопрос, может быть, даже уже не столько такой чисто цифровой, статистический, а оценочный. Да, вот ведь интересная вещь. Вот Сталин говорил там о 7 миллионах для того, чтобы не ставить под сомнение свои полководческие заслуги, да, как верховного командующего. И все держались за эту цифру, не было у нас больших потерь. Потом, когда возникли все эти цифры, значит...
Ну, знаете, фронтовики как-то никогда в это не верили, но это не, ну, не то время они, было,
да,
когда,
да,
можно,
да,
было...
Когда можно... Это... Дело нет, когда появилось, значит, вот эти 27 миллионов, да, сначала 20, потом 27, все сначала ужаснулись, а потом это тоже было, эта цифра тоже была взята для всякого рода таких идеологических, я бы сказал, споров. Потому что как только, например, начинают говорить о антигитлеровской коалиции, то тут же вот возникает, да, мы потеряли 27 миллионов, а они там какие-то, значит, они там какую-то ерунду. Наш вклад в победу был поэтому самый большой. Ну, что, наверное, действительно так, да? И вот я где-то в одном из ваших интервью увидел интересную, на мой взгляд, основную мысль о неком таком разделении труда внутри антигитлеровской коалиции.
Ну, это... условное.
Да, условное, конечно, это в кавычках.
Это не моя мысль, это я прочел в одном научном, таком, в одной книге по истории мировой войны, Второй мировой войны, то ли американского, то ли английского автора. Но я хочу вот чуть-чуть вернуться к вашему вопросу. Понимаете, вот это мне непонятно, когда оценивают свой вклад по числу потерь и гордятся, что мы так много потеряли, значит, мы больше сделали. Это, мне кажется, вообще логика какая-то странная. Вот. Но то обстоятельство, что... И потом еще вот часто упрекают лидеров наших союзников в том, что они, значит, там мало потеряли. Вот если бы я был Черчиллем, если бы вы или Рузвельтом, так в вашу обязанность входит беречь и прежде всего думать о том, как сберечь свое население. У Сталина этого сознания не было. Поэтому, как...
Ну, может быть, объективности ради, надо сказать, что не только у Сталина, но и его предшественников тоже не было, по-моему.
Ну, вообще-то это известно, что Россия и в 19 веке потеряла военных, ну просто масштабы, Валентин, больше любой другой европейской державы. Но тут, но вот не было ни у него, ни он требовал это от маршалов, что я и маршалы тоже. Ну, понимаете, это было. Кто-то сказал, один писатель наш, сейчас не помню фамилии, наш российский писатель советский, что война велась затратным методом. Но вот это разделение труда, понимаете, да, по-видимому, оно было, потому что они готовы были. Вот он, этот вот автор, которого я цитирую, он написал, что если бы этого не было, то, пожалуй, что Англия бы так легко и не выкрутилась, и были бы, и мы бы видели там сражения, он так довольно красочно писал там на полях Эссекса, и виселицы там где-то, вот, а они были от этого избавлены, это верно, но ведь и мы могли быть от этого избавлены. Понимаете? Это совсем не обязательно было такой ценой. И вот это мы за ценой не постоим, как предмет гордости. Мы вынуждены были заплатить эту цену, но это в этом же сказалась неподготовленность к войне, неправильно, с моей точки зрения, политика, военные со мной историки, многие, я думаю, не согласятся, они считают, что правильно был заключенный пакт и все такое прочее, что мы избавились от буфера между границами, что мы подставились со всех сторон. Но это споры, я не хочу в них вникать. Но просто я хочу сказать, что эти потери, которыми... Вот гордиться ими нельзя. Гордиться ими нельзя. Сколько бы там ни было героизма и жертвенности и все такое прочее, но людей гнали на убой, это тоже было.
Ну да, а гордятся-то живые.
А гордятся, да, те, кто умер, те... Вот. Но понимаете, гордятся живые. Но сколько осталось вдов, сколько осталось сирот, сколько осталось вот эта страна, которая осталась без цвета, нации, понимаете, который был брошен под колеса войны. И об этом говорят так, как будто иначе было нельзя. Но ни одна страна таких потерь не понесла.
А Германия?
Ну, Германия понесла, конечно, большие потери, но не такие.
Ну, соотношение. Там все идут споры вокруг соотношения.
Ну, я не помню сейчас цифр. Я больше думаю обычно вот сравниваю с союзниками, которые действительно несравнимо меньше. Допустим, американцам максимальная, по-моему, оценка, там есть разные, 400 тысяч.
Ну да, и вот здесь возникает вопрос такой этический, ставить им это в заслугу или в укор?
Ну да, и Вот где-то я недавно, вот буквально недавно, то ли читал, то ли слышал, что они же, это была не их война, они в нее вступили, на них никто не нападал. Вот. Я, понимаете, вот я когда-то был в музее вот этой высадки в Нормандии, и там показано...
Кане, да?
Да. Там тоже все было не так просто, но они, прежде чем они предприняли эту высадку, они так приготовились, что они сломили сопротивление в очень короткое время, а до сих пор вот эти вот блокгаузы, которые построили, вся Европа строила эти, их невозможно разрушить, они лежат по побережью, по всему. Но они никому не помогли, потому что эта операция была очень хорошо спланирована.
Надо сказать,
ну, конечно,
метод ведения дистанционной войны американцы ввели именно тогда. То есть все первичные вопросы решают авиационными ударами, и только после того, как враг размягчен...
Понимаете, я не военный эксперт, не знаю, но я понимаю, что почему же, ведь у нас там страшно, вот в этой книге приведены данные, что там киевская операция там в июле, августе, сентябре 41 года, там было сосредоточено к началу операции 600 тысяч человек. И безвозвратные потери 600 тысяч человек, ну, порядок. Понимаете?
Здесь вот Галина прислала смс-ку, это очень распространенная, кстати говоря, точка зрения. Напомните вашему собеседнику, имеется в виду вы, что ни одна страна не понесла таких потерь, как СССР, но напоминать вам это не надо, потому что вы и так знаете. Он, в смысле вы, разве забыл, что Францию немцы оккупировали за 2 недели без всякого сопротивления? Это вот, кстати говоря, люди не знают, что вообще-то немцы за 41 год оккупировали территорию во много раз превосходящую Францию.
Да, вообще, да, как ноябрю, по-моему, была уже территория, там что-то около 70 миллионов человек, с населением около 70 миллионов человек.
Полтора-два больше, чем во Франции.
В целом, вы знаете, было оккупировано порядка 2 миллионов квадратных километров. Это в 3,5 раза больше, чем Франция.
Понимаете? Ну, а потом, как бы, надо понимать, что если бы Франция имела такие же площади...
Ну, об этом и речь идет.
Совершенно верно, что если бы нас не спасла вот эта вот наша территория, бесценная Сибирь, Средняя Азия, которую сейчас не очень, так сказать, на нее смотрят, вот, то это... Нас, конечно, спасла огромная территория, возможности.
Ну, это как граф,
но понимаете, я же по возрасту уже, я не знаю, как вы, но я помню войну. Я был ребенком, но я помню ее. Вот. Это, конечно, было колоссальное напряжение всех. Всех. Это напряжение было совершенно невероятное. И поэтому принижать вот это вот напряжение невозможно. Но надо понимать, что за этим стояла во многом лопоухость тех, кто должен был это предотвратить, смягчить и так далее.
Ну да, то есть это речь не идет о тех людях, которые воевали, которые погибли или выжили.
Естественно,
не их вина. Вот эта вот огромная цена, которую заплатили в этой войне.
Так. Да, я просто начал цитировать графа Воронцова, который перед войной 12-го года сказал, что на Немане Россия державна, а за Уралом непобедима.
Да, я не знал это.
Вот здесь вот у нас несколько уже вопросов, и вот СМС, и перед эфиром. Я не знаю, есть ли у вас такие цифры, демографические потери по республикам, ну хотя бы там Украина, Россия, Белоруссия.
Вы знаете, ну они есть, просто нет под рукой. Да, они даже есть вот в этой книге, кстати, я думаю, что все, кто интересуется, должен ее, она уже давно вышла, это второе издание. Тут есть распределение по республикам. Конечно, в абсолютных цифрах больше всех потеряла Россия, ну просто примерно там 2/3, если не ошибаюсь, потерь. Но особенно вот военных потерь, да, ну просто потому что и больше их, ну, да, число было в армии, да. Но, конечно, огромные, тут же еще разорение, понимаете, мы недооцениваем или забываем часто о материальных потерях, которые разрушение городов, предприятий, все промышленности. Ну, да. А Украина была полностью оккупирована, Белоруссия была полностью оккупирована, Молдавия там. Вот. Поэтому, конечно, там все было разорено.
Ну, это не совсем так. А? Это не совсем так, потому что, допустим, тот же Харьковский танковый завод немцы вполне успешно использовали как танкоремонтное предприятие.
Нет, ну, знаете, нет. Ну, танковский завод, я знаю очень хорошо, это ГПЗ, который он эвакуировался. А что-то там осталось. Да, конечно, там работали, но все равно. Но мы вернулись...
По поводу отношения города. Разных армий к потере, вот нам Андрей прислал замечательную вещь, он пишет, кто-то хорошо сказал о людских потерях. Если бы Жуков служил в английской армии, его бы разжаловали через пару месяцев. Но если бы Монтгомери служил в советской армии, расстреляли бы через пару дней.
Ну, наверное,
это просто подход, наверное, да, вот разный, да, подход. Но к использованию, вот как у нас принято говорить, человеческого, да, материала.
Да, хотя это так, вот я тут стараюсь как-то сдержаннее вообще все это комментировать, потому что, ну, это все было в той ткани, это правильно сказано, в которой мы все жили. Вот сейчас там судить Жукова, ну, не знаю, я знаю, что к нему очень многие плохо относятся, я не могу никак относиться, потому что я просто не знаю, но, знаете, это есть стихотворение Бродского по памяти Жукова, и он там все-таки говорит, что он ответит: «Я воевал». Вот. Поэтому я не думаю, что надо как-то вот становиться в позицию людей, которые сводят счеты с прошлым.
Да нет, ну, это...
Но что было, то было. И поэтому, а вот эти в потере, это сейчас их преуменьшать или как-то там оправдывать, мне кажется, нет оснований.
Вот нам Ренат Газизулин, юрист из Уфы, спрашивает. Вот, Ренат, вы же юрист, и все задаются такие вопросы. Почему во время войны не поднимался вопрос о смене главнокомандующего в связи с приказами или допущением столь масштабных потерь? Ну, почему не сняли главного командующего в связи с такими потерями?
Да.
Да. Вот. И, кстати, вот вопрос, да, там тоже спрашивают, будут ли когда-либо привлечены к исторической ответственности гениальные полководцы? Ну, какая же такое историческая ответственность, да? Ну, будут книжки писать историки, но, с разными оценками.
Понимаете, в общем, вы, конечно, правы, но то, что есть много людей, которые не хотят видеть вот этого... Ведь, понимаете, мы до сих пор, я думаю, от последствий войны не до конца не оправились. До сих пор. Это все. Вот я не говорю, знаете, возрастная пирамида населения – это 100 поколений. Значит, люди, которые родились тогда, живут. И они несут, вот, те люди, которые родились в войну или после войны, в голоде. Они с нами, они болеют, они умирают. И вот говорят, воспитание. Вот огромное количество семей без отцов и так далее на протяжении десятилетий. Это все лежит вот теперь на нашем времени, мы продолжаем с этим жить. И в то же время еще есть люди, которые считают, что вот все было хорошо и даже лучше. И...
Ну вот, зачем далеко ходить? Да, вот, ну, Вячеслав, да. Нам надо было сдаться. Нас было бы сейчас больше, чем китайцев. Так у вас получается, господа сталинофобы.
Почему надо было сдаться, а не сопротивляться на границе, а не после того, как потеряли 2 миллиона квадратных километров?
Почему не воевать умением, а не числом?
Ну почему надо было, вот я говорю, сначала потерять войну. Чем это оправдано? Это, конечно, тут я не хочу как-то злорадствовать и так далее, но почему этот вопрос не возникает, что вроде бы все время пели песни, там, да, если завтра война, а когда началась война, так оказались абсолютно не готовы. Как? Кто за это должен отвечать? Да, в другой стране, я думаю, сменили бы главнокомандующего. А у нас главнокомандующий расстрелял всех, кого мог, снова. И таким образом этот знаменитый приказ там издал о расстрелах, ведь у нас в этих жертвах войн, там десятки, мне кажется, я уж сейчас не помню, но больше 100 тысяч расстрелянных на фронте.
Это за какой период?
Ну, за войну.
Мне кажется, что эта цифра что? Занижена.
Ну, я сейчас что, точную цифру не помню, но...
Понимаете, взять хотя бы ситуацию. Наступает штрафбат, сзади расстрельная рота. Если они побежали назад, кто будет считать, сколько их расстреляно? Ну,
значит, вот я говорю, это цифра, которую я встречал в литературе, я не помню ее точно, она больше 100 тысяч, это я помню. Вот, но много, конечно.
Это скорее 100 тысяч расстрельных трибунальных, что
да,
называется.
Да, я думаю, что это
имеется. А то, что происходило на поле боя, подсчитать невозможно.
Это я с вами согласен.
У нас осталось полторы минуты.
Ну, еще да, чуть-чуть осталось. Я в связи с этим вот какой хочу вам задать вопрос, Анатолий. Какие вообще методики существуют вот этих подсчетов? Ну вот демографы идут через переписи населения, да, вот в эти расчеты. Какие еще? Ну, или, видимо, просто чисто документальная картотека.
Ну, да, да, ну, понимаете, она тоже. Но есть архивы. Эти архивы тоже, я думаю, не все открыты. В архивах что-то есть. В архив... И даже, я думаю, много есть. Вот это же все, какая-то книга, она на архивах построена. Военные архивы существуют. Существуют какие-то еще архивы, которые еще, когда мы получим доступ. Не обязательно про пересчет, но какие-то докладные, там какие-то рапорты, которые, все это, где какая-то статистика. То есть еще вот эту документальную основу. И,
ну, а потом...
Полюдно в такой стране, как наша, невозможно. Это можно где-нибудь в Эстонии или в Чехословакии, в Чехии там посчитать, может быть. Но в такой огромной стране это же невозможно сделать. Поэтому, вот, кроме того, вот я говорю, упущено время.
Упущено время.
Упущено время.
Знаете, вот недавно, в начале этого года, во Франции были торжественные похороны последнего солдата, последнего ветерана Первой мировой войны. Я вот тогда подумал, что все-таки что такое, да, они знают, кто последний, да, вот они, да, то есть вот совершенно точный такой учет. Ну, я думаю, что до этого мы, к сожалению, наверное, не доживем, в смысле, не доживем в том смысле, что не дойдем никогда, потому что, как вы правильно сказали, наверное, все-таки точные цифры мы никогда не узнаем, и кто был последним солдатом Второй мировой войны, но все-таки эту работу надо продолжать по возможности, и вот то, что делает, в частности, мемориал, я думаю, что это, я имею в виду военный мемориал, вот, который пытается собрать картотеку, это очень важно. Ну что, вот на этом мы сегодняшнюю нашу программу заканчиваем. Я думаю, что мы еще не раз будем возвращаться к этой теме. Сейчас зарисовка к портрету Мерецкого в исполнении Тихона Дзетко, а мы с вами прощаемся до встречи через неделю.
Всего доброго.
Страдания, а потом пойти на поклон к власти, потому что иначе только продолжение страданий и смерть. Мерецков был под угрозой гибели дважды. Первый раз в 37-м. На него дал показания Убаревич, и Мерецков был готов пойти рядовым в Испанию, чтобы избежать наказания по надуманным обвинениям. Тогда ему повезло. Второй раз нет. Он был арестован через 2 дня после начала войны. Вместе с ним арестовали Ванникова, Штерна, Смушкевича и других. От описания тех жесточайших пыток холодеет кровь. Я лично видел, как зверски избивали наследствие Мерецкого и Локтионова. Они не то что стонали, а просто ревели от боли. Особенно зверски поступали со Штерном. На нем не осталось живого места. На каждом допросе он несколько раз лишался сознания. Локтионов был жестоко избит, весь в крови. Его вид действовал и на Мерецкого, который его изобличал. Это воспоминание следователя НКВД Семенова. Мерецкову повезло. В отличие от многих, он не был расстрелян, а вернули его в армию так же стремительно, как забирали, без каких-либо объяснений. Переодетый прямо в тюрьме в новую форму, Мерецков в тот же день предстал перед Сталином. Вот он, цинизм во всей его красе. Сталин сочувственно заметил Мерецкову, что тот плохо выглядит, и справился о здоровье. Об этом известно от самого маршала. Он написал не одну книгу, но подробности этого разговора со Сталином известны из «На службе народу». После этого были слава побед, блестящих операций, награды и медали, а в 1944-м звание маршала Советского Союза. Занятно, что в своих мемуарах, написанных уже через порядочное количество лет после смерти Сталина, Мерецков ни словом не упоминает ни о культе личности, ни о массовых репрессиях. Видимо, страх укреплялся слишком глубоко.
Программа